Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов. И сегодня попробуем поговорить о возможности технологического прорыва в Российской Федерации. Все это на фоне скандала, который случился с нашим космическим кораблем. Дело в том, что там воздух начал подтравливать уже в космосе. И в результате исследований выяснилось, что кто-то пытался то ли дырок насверлить уже там, на орбите, то ли здесь, на Земле, кто-то лишних дырок насверлил. Из-за этого разгерметизация. Ну, в общем, какая-то неловкая ситуация возникла. И опять мы как-то некрасиво в глазах мировой общественности выглядим. Но попытаемся порассуждать, а может быть, мы все это можем исправить. И с нами Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И Евгений Тарло, президент Столыпинского клуба, президент фонда «Правовое государство». Здравствуйте, Евгений Георгиевич.
Добрый день.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Дмитрий Потапенко. Пожалуйста, Дмитрий.
Ну, позиция-то она достаточно простая. На самом деле, конечно, меня тревожит. Ну, то есть, вот посыл по поводу, как на нас посмотрит мировое сообщество, честно говоря, там не столь важен. А мы, конечно, безусловно, мы не находимся в безвоздушном пространстве, и поэтому мы себя обязаны сравнивать, в том числе и в так называемой космической гонке или в технологической гонке, поскольку мы здесь не будем, надеюсь, циклиться только на там, вот, данном факте, а возьмем его или все же как новостную историю. Но если исходить из того, как там товарищ Илон Маск запускает даже тяжелые ракеты. Я напомню, что он всего лишь частная корпорация, и он уже и там по количеству, и самое главное, что, наверное, это куда более важно, даже не по количеству, потому что по количеству мериться это достаточно бессмысленно, потому что количество зависит от целесообразности. А основное то, что он по стоимости на там, каждый запуск у него... Вот я просто даже смотрю, Falcon Heavy там стоит 90 миллионов, а Ангара там 100 миллионов. Ну, то есть цифры такие, что какой-то, по сути дела, юноша со взором горящих нам делает. И вот с точки зрения, конечно, технологической части, опять-таки, как инженера, конструктора, технолога, меня, конечно, тревожит, что даже последние какие-то современные разработки, они, в общем, когда коробка-то зачастую выглядит внешне нашей, а там даже если мы берем сельхозку, открываешь, а там сильно-сильно не наше. Поэтому вот это меня тревожит, и я считаю, что здесь это неумение управлять экономикой вот колоссальное, и оно пока за последние 20 лет непреодолимо. Но не непреодолимо именно по причине того, что то ли нежелание, то ли еще что-то.
Это Дмитрий Потапенко, предприниматель-экономист. Сейчас слово Евгению Тарло. Евгений Георгиевич, пожалуйста.
Ну, информационный повод, эти проблемы с нашим космическим кораблем. Такие проблемы в космосе возникали, возникают и, к сожалению, будут возникать. Это неизбежно, и это существует не только у нас, но и у самых развитых, не только нашей страны, но и в Соединенных Штатах. Мы сами с вами были свидетелями того, как происходили страшные катастрофы и с американскими кораблями, и неполадки там встречаются также. Не могу, у меня нет статистики, там реже, чаще, но во всем случае, но встречаются и бывают очень серьезные, в том числе трагические. Поэтому сказать, что произошло что-то такое вот совершенно из ряда вон выходящее, это нельзя. Произошел случай ЧП, он расследуется. И это нормально, с точки зрения того, что, слава богу, не было трагических последствий, хотя они могли быть. Но с посылом Дмитрия о том, что наша промышленность находится в очень тяжелом состоянии, я полностью согласен, и я бы разделил на две вещи вот это положение. Первое – это безобразные макроэкономические условия, которые созданы для нашей страны, в том числе отчасти в нашей стране, в нашей стране и для нашей страны, в том числе и умышленно, в том числе и с помощью государств-конкурентов, корпораций глобальных конкурентов, которые уничтожали своих конкурентов в России через пропаганду, через безумную монетаристскую идеологию, которая часто не имела под собой никакого экономического смысла, кроме вреда для нашей страны. Вторая часть – это абсолютно наша внутренняя беда, ни от кого не зависящая, зависящая только от нас. У нас перестало быть почетным быть человеком труда, перестало быть почетным. Что мы видим по телевидению? Похождение престарелого артиста. Женился, развелся, разница в 60 лет, его дети, не его дети, и мы это обсуждаем изо дня в день. Вы с ума, Эрнст, ты с ума не сошел вообще? Что вы там показываете?
Так.
Я уже на этих шоу матом ругаюсь, меня вырезают, выгоняют, опять приглашают, там я прихожу. Ну, это нет иного способа прийти и заявить свою позицию. Нет другого способа, потому что это монопольное владение умами. Каждый день мы перекапывание грязного белья наших престарелых артистов. Вот что мы видим. Где у нас ученый? Где предприниматель? Вы воров показываете, убийц, педофилов показываете? Где нормальный предприниматель, который построил завод? Где фермер, который работает? Что мы это все делаем?
Я ничего сразу уточню.
И для этого ничего не надо. Для того, чтобы меньше пропаганды было, болтовни вот этой. А ну просто поговорить о реальной жизни.
Как только по телеку будут показывать вас, Потапенко... Да. То жизнь сразу наладится. И дырки
не сразу наладится, не сразу. И меня не надо, меня и так часто показывают, но только перед шопом.
Не меня не надо, я под закон говорю.
Есть тысячи ученых. Я вот был только что там на встрече в Роспатенте. Вы знаете, что у нас есть молодые изобретатели, женщины? Красавица до 30 лет. У нее 3 мирового значения патента. Мирового значения. Кто-нибудь знает об этом? У нас есть свои сейчас, там, Софьи Ковалевские и так далее. Почему у нас нет такого движения? Почему авантюристу Илону Маску государство миллиарды долларов дало? Миллиарды. Они не боятся давать частному предпринимателю. У нас, значит, копеечку дали, высчитывают. Да, и его у нашего Ивана бы Маскова посадили бы, разорвали, расстреляли 10 раз и опозорили. Это сложное дело создать ракету, создать космос.
К вам еще вернемся, да, я давайте. Буду некоторые моменты уточнить. Да. Сейчас просто уточню у Дмитрия Потапенко. Я так понимаю, что вы споете сегодня в эфире, но все-таки буду...
Не будем.
Некоторые детали.
Я плохо пою.
Все-таки ситуация, вот по вашей оценке, она поправима или нет? Вы просто даете горизонты 20 лет отставания, но 20 лет это уже фактически не наверстать,
учитывая... Это фатальная история. Да. Понимаете, в чем дело? Ведь, как вам сказать, исправимо или неисправимо? Вот я заканчивал Московский институт радиотехники, электроники и автоматики. Значит, я получал вторую форму секретности. И что меня тогда резануло, что для чего получалась вторая форма секретности, мы получали большую часть доступ к иностранным журналам. То есть это было конец 80-х. Я отработал потом в НПО «Скала» и НПО «Алмаз». Ну, то есть закрытые два ящика некоторое время. Вот. И там были такие разработки. Но что меня смущает, и в том числе, когда смотрю на бытовую технику, да, в том числе советского периода, она вся практически, то есть там нету исключений, да, и в том числе это автомобильная техника, она клон там 5-летних патентов, которые закончили действовать там в различных европейских странах. Возможно ли все исправить? На мой взгляд, это только в некой общей теории, потому что объясню, почему в некой общей теории. Это менеджерская функция, она достаточно непростая. То есть, да, у нас есть отдельные вкрапления там мозгов, вот то, о чем было
Софья
сказано.
Ковалевская.
Да, там Софья Ковалевская.
Новая. Да. Я говорю, современная.
Современная.
Конечно, я не запомнил мы поняли. Имя этой девушки, но вообще вот о них Евгений, нужно говорить.
Мы дадим вам
об
слово сейчас.
Об этих молодых женщинах и предпринимателях.
Сейчас правильно. Я просто, я хотел бы немножко эту мысль подцепить. Ведь когда наши ученые говорят, что они уезжают на Запад зачастую, потому что ему заказать здесь реактивы, ему нужно исписать кучу бумаг, и только через 30 дней он, может быть, получит эти реактивы к себе, а уехав туда, на проклятый Запад, он, просто написав записку от руки, на следующее утро у него на столе эти будут реактивы. Вопрос к нам здесь присутствующим. А можно ли это исправить? Да вообще, вообще в целом, как два пальца об асфальт.
А у нас цифровая экономика, но как два байта отослать.
Ну, хорошо, как два байта отослать, я буду учиться у вас. Да, вот. Но получается, что у нас есть вот эта надстройка в виде какого-то контролирующего, мы это называем почему-то ошибочно государством, я не очень уверен, что это можно назвать государством, то есть вот этот чиновничий аппарат, который создает работу ради работы, и эти ученые уезжают именно по причине того, что вот той же Софье Ковалевской, ей нужно двигаться быстро. Сейчас, вот мы сейчас обсуждаем, там, например, там, пенсионную реформу или обсуждаем, куда устроиться там, будущим пенсионерам, хотя пенсионеров, исходя из существующего рынка труда, можно относить людям, которые уже 40 лет, потому что вот я, например, уже не смогу устроиться, если выйду на открытый рынок. Каждые 5-7 лет умирает профессия. То есть это означает, что мы должны двигаться кратно быстрее. Можем ли мы это делать? Да технически можем. Но исходя из того, что последние 100 лет мы вот как-то там, ну или хорошо, последние 20 лет мы как менеджерскую эту функцию не освоили, и по-прежнему ее тянем вот в ту же сову. Я не исключаю, что это Софья Ковалевская в нового уедет на Запад, и мне нечему ей предъявить, потому что мне нечего ей предложить. Вот если бы я был менеджером, я сказал, что я не могу. То есть мне нужно было бы тогда
огнемет. Я не могу организовать.
Да, всё. Я бы сказал, я не могу изменить. То есть я не, у меня нет права на огнемет, который снесет эту систему, и ты будешь получать эти реактивы в течение 40 минут.
Это Дмитрий Потапенко, сейчас уже обращаюсь к Евгению Тарло. Хорошо, вам не нравится Эрнст, вам не нравится там Набиуллина.
Мне Эрнст, может, и нравится, мне не нравится то, что он показывает делает. По телевизору, что
хорошо.
Он делает.
Все, ладно, хорошо. Мы меняем, не знаю, Эрнста на Поклонскую, меняем Набиуллину.
Вот и не надо Поклонскую, не надо.
Хорошо.
Не надо, пожалуйста.
На кого-то другого, кого-то другого.
Вообще это должно меняться. Да, вообще, все должно меняться.
Набиуллину на Глазьева меняем. Тогда заживем?
Значит, нужно менять доктрину экономическую. Значит, разве не видно, что мы с этой псевдолиберальной монетаристской доктриной мы зашли в тупик? Мы, понимаете, советская доктрина зашаталась, прежде всего идеологическая, экономическая в меньшей степени, но она шаталась, хотя экономика Советского Союза была в разы сильнее экономики России, не только
вот
за счет
массовости. Здесь определенные противоречия улавливаю, потому что Дмитрий Потапенко говорит о том, что нет людей, которые бы нормально реализовали хоть какую-нибудь доктрину,
где?
А вы...
Где?
Да у нас. Даем новую доктрину. Давайте пойдем, там, не знаю, на восток. Но и это тоже не получится, потому что реализовывать толк некому. Вот.
Да, не-не-не, давайте так. Для начала нужно план создать. Нужно понимать. Вот сейчас очевидно, что в тех экономических условиях, в которые мы встали благодаря Гайдару и Чубайсу, не работает система. Система наша не работает, она порочна стала. Мы разрушили все, почти ничего не создав. Старая экономика. Да мне было много проблем. Она работала, и наука была сильнее, ну, в десятки, в тысячи раз. И такого отъезда ученых, который сейчас, его не было.
Вы просто не упускали.
А то образование, которое было наше советское, оно несравнимо с этими, значит, галочками, ЕГЭшниками, то, что сейчас происходит. В том числе даже в журналистской области.
Так не уезжали, потому что не отпускали.
Не надо. Не надо мне сказки рассказывать. И поэтому тоже, а может быть, и не надо отпускать. Может быть, не надо вот мне все в одну кучу валить.
Хорошо.
Значит, не отпускали, но... Значит, мой брат был физик, работал в институте физики полупроводников. Он учился в физмат-школе. Он мечтал стать физиком. Ему это нравилось. Он ходил на работу, даже когда в 91-92, когда 2 года вообще не платили зарплату. Он говорит, я буду ходить. Но потом, когда его жена выгнала, извиняюсь, ему нужно было просто что-то есть. Он стал вынужден торговать книжками. Книжками торговать, чтобы как-то быть при этом деле. И в таком положении оказались миллионы наших ученых и самых высококвалифицированных инженеров и рабочих.
Это было довольно давно, уже поколение целое выросло.
Это было давно. Вот 2000-е годы, что произошло?
Да.
Сгладили ситуацию, но ничего принципиально не изменили. Принципы все остались те же самые. Опять монетаристская политика, которая заключается в чем? Таргетирование инфляции, уменьшение объем денежной массы у населения. Вот политика вся. Больше ничего там нет. Больше мы ничего не создаем. И сейчас Кудрин посчитал, говорит, давайте, у нас денег не хватает, давайте повысим пенсионный возраст. Я
Понимаете, я даже не хочу это обсуждать, потому что любое экономическое решение должно быть взаимоувязано с целями. Когда ты говоришь человеку, я тебе сделаю плохо, хирург говорит, я тебе отрежу раковую опухоль. Плохо, но для чего? Для того, чтобы вылечить. А когда он говорит, я тебе просто отрежу, и все. И все, больше ничего нет. Потому что у меня, я за это зарплату получаю, и потому что мне вот так кажется, что так нужно. Ну, слушайте, так нельзя делать. У нас самое первое, что неправильно. У нас отсутствует экономическая доктрина, которая была бы, создала бы нормальные условия для миллионов людей, для миллионов предпринимателей.
И Эрнст
а не для 20... Подождите, Эрнст отдельно. А не для 20 приближенных к Кремлю человек. Не до, а 10 человек были приближены в 90-е, плюс 10 человек, которые в нулевые. Все. И с ними идет вся тусовка, с ними идет разговор, а не бизнес. А мы кто? А мы люди или нет?
Сейчас спросим.
Я предприниматель, я фермер, я хочу, чтобы со мной разговаривали.
Спросим.
Чтобы мои интересы учитывали, мои Потапенко и миллионов людей.
Вот.
А не только 20 человек, которые могут прилететь из Англии на своем самолете и рассказать анекдот президенту.
Вообще никто не спорит, просто хотел бы тот же вопрос, по сути, задать Дмитрию Потапенко. Если мы меняем доктрину, если мы, наконец, прекращаем эту позорную монетаристскую политику, которую так критикует Евгений Георгиевич, тогда что?
Понимаешь, ты задаешь на самом деле куда более сложный вопрос. Я просто его тебе расшифрую. Мы несколько раз его с тобой даже пытались в студии просто по разным темам обсудить.
Все время к одному и тому же возвращаемся.
А что первично, человек или система? Потому что вот по сути дела сейчас мы обсуждаем вот тот вопрос, который ты задал, вот меняем Васю на Петю, например. Ну, скажем так, вот условно там, не знаю, меня вот как хорошего, условного хорошего, я подчеркиваю, ставим на какое-то плохое место. А, ну, поскольку мы неплохо знаем изнутри систему, в том числе там выдвигались там, во всяческие органы, я это много раз проговаривал, что сейчас построена так система, что даже если поменять условных хороших, условных плохих на условно хороших, оно вот не сможет ничего произойти. Потому что даже сама по себе смена, вот эта гипотетическая такая, она должна произойти почему-то, да? Сейчас, да, узурпирована власть, она узурпирована последние там 20 лет, она узурпирована теми людьми, которые осознанно тянут все под себя. Я сразу могу сказать, что в ближайшую очень короткую историческую перспективу эти люди поменяются. Но гражданскому обществу, я буду об этом много говорить всегда, надо быть готовым уже сейчас выдвинуть какую-то иную парадигму по причине того, что вот мы много там это обсуждаем. А вот простого гражданина задать ему вопрос, а вот какую картину мира видишь ты? Вот не просто картину мира про собственный карман. Объясню почему. Ты имеешь право на такую картину мира, там вот мне послаще есть, побольше спать и ничего не делать. Но тогда у меня к тебе, как стороннего наблюдателя, достаточно банальный вопрос. А чем ты для меня, вот если бы я тебя, не себя, а тебя поставил во главу какой-то там системы, чем ты для меня отличаешься от существующего, существующей тусовки. Они делают то же самое. То есть разговор о том, что ты будешь заботиться о каком-то человеке труда, а как ты будешь о нем заботиться? То есть вот как только ты начинаешь задавать вот эту последовательность вопросов, и каждый начинает ее задавать, то он при ответе на эти вопросы, у него возникает иная картина мира. Сейчас пока картина мира у всех очень патерналистская. То есть мы рассчитываем на какого-то, неважно, для кого-то это там Навальный, для кого-то это Путин, для кого-то там Иванов, там Петров, Потапенко. Никто не хочет вот это... Я много об этом думал, и вот за последние 100 лет, что меня тревожит, как бы меняются поколения, но слово «ответственность», в том числе ответственность и не за свои действия, а вообще вот за страну, она не возникает. И вот, на мой взгляд, для того, чтобы то, о чем ты говоришь и задаешь вопрос, поменялось, нужно каждому из нас... медленно, но верно вот здесь менять голову. Вот тогда что-то произойдет.
Это Дмитрий Потапенко, Евгений Георгиевич. Солидарны с вашим оппонентом?
Нет, не солидарен, потому что, значит, упование на гражданское общество, это пахнет Горбачевщиной.
А на себя?
На себя нужно уповать. И если реально говорить, если говорить о вертикали власти, то она возникла не в 99-м году, а она возникла в 91-м году, когда меньшинство взяло власть и поддерживало любыми способами, и была построена система олигархического правления или олигархической экономики. Эта система была, вехи ее, 93-й год, расстрел, значит, парламента, 96-й год, фальсифицированные выборы с безумной пропагандой и вмешательством иностранных сил, 98-й год, это дефолт, это полный крах экономики, экономического управления, 99-й год, это какая-то стабилизация, некоторое улучшение жизни, то ли из-за подъема нефтяных цен, то ли просто от наведения элементарного порядка. Поэтому у меня вот такой вещи, знаете, там, вот давайте мы сейчас все объединимся, все сделаем. Гражданское общество, если им не управлять, оно перегрызет друг другу глотки. Я думаю, что...
А может быть, научится договариваться, не научится, уже, наконец?
Не научится наше гражданское общество
договариваться. Надо учиться периодически, нет?
Значит, в данном случае гарантом стабильности в стране и того, что мы с Гозманом друг друга еще не перегрызли, а я его терпеть не могу. Я считаю, что это зло из зла вместе с Чубайсом и со всей этой командой. Это гарантия тому Путин. Путин защищает либералов, Путин поддерживает патриотов, но я уповаю на то, что президент страны прислушается к мнению миллионов промышленников, миллионов, тысяч экономистов, которые выдвигают иную точку зрения, отличную от тех людей, которые пришли в 91-м году, захватили экономическую поляну. Люди эти пофамильные. Ну, Гайдар умил, дело его продолжает Кудрин, дело его продолжает Набиуллина, значит, ну, и люди, которых они расставили на всех ключевых экономических постах.
Так, Дмитрий Потапенко...
Все ключевые экономические посты
говорит о следующем.
Занимают люди, приверженцы одной экономической школы.
Ну.
Это школа аудиторов. Это аудиторы, они жизни не видели, они умеют только циферки считать.
Избавимся от них, поставим вас и Потапенко и живем счастливо.
Вы знаете,
так?
Я, по крайней мере, вредить не буду, по крайней мере, и готов слушать профессионалов и не упираться в одной своей ошибке. Уничтожая банки, вы уничтожаете клиентов и предприятия. Разговоры о том, что вы расчищаете поляну, это вред. Если вы создали такие нормы резервирования, которые уничтожают банки, если вы даже золотые слитки не принимаете как полноценный резерв, то о чем с вами говорить? Земля во всех странах мира является хорошим залогом. У нас из-за этого банки рухнули, из-за того, что недвижимость обесценена. Понимаете, не может быть такой экономики. Не может быть роста при таргетировании инфляции. Это разные вещи, разные экономические процессы.
Это Евгений Тарло, Дмитрий Потапенко.
Ну, понимаете, вот рассчитывать, что вот эта парадигма все-таки давайте этих плохих на вот этих хороших, а чем, ну, то есть всегда надо задавать вопрос, вот точно мы хорошие, да? Вот я этот вопрос всегда себе задаю, потому что, ну, я не могу, я там, мы много сталкиваемся с системой изнутри, и я вижу, что даже в партии власти, в существующей системе управления есть достаточно адекватные менеджеры. Более того, туда иногда приходят предприниматели. Бывает такое. Но зачастую этих предпринимателей как кусают в шею. Я вот когда выдвигался в Государственную Думу, я такую шутку выдвинул, что всех вновь выдвинутых и пришедших в Государственную Думу депутатов в ночь перед выдачей удостоверения в шею кусает самый старый депутат, и, в общем, они превращаются вот в такого вот упыря. И это далеко не фигура речи, потому что, опять-таки, что первично, система или люди? Значит, вот нравится нам это и не нравится. Вот сейчас будут какие-то выборы без выборов. Бывает ли возможность каких-то альтернативных движений, там, протесты, не протесты, ну, то есть какая-то активность помимо выборов? Да бывает она. Но говорить, что все запаковано и ничего нельзя сделать, да возможно. Но другое дело, что мы же этим не пользуемся. Вот банальная штука, муниципальные депутаты. Банально альтернативные группы депутатов не могли найти кандидатов на эти должности. А это кто сделал? Путин виноват? Нет, мы.
С нами Дмитрий Потапенко и Евгений Тарлов. Вкратце напомню, в чем у нас пока конфликт вырисовывается. Первичен человек, это или мнение система. Дмитрия Потапенко. По Евгению Тарлов получается, что вот сменить плохих на хороших, и тогда мы заживем. Плохие, но имеется в виду вся наша экономическая верхушка, потому что это монетаристская политика со всеми вытекающими. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда», у микрофона Владимир Карпов, с нами сегодня Дмитрий Потапенко, предприниматель, экономист, Евгений Торло, президент Столыпинского клуба, президент фонда «Правовое государство». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. С телеграм мы и начнем. Джекпот пишет: чтобы продать лучшее, например, военную технику или что-то, чего нет у других, например, газ, нефть, то тут менеджер-профессионал не особо нужен. А вы попробуйте ферму поднять, когда законы каждый день меняются. Это скорее Дмитрию Потапенко.
Так, ну, этого утверждения я могу сказать, что и то, и другое, наверное, будет сложно и непросто, потому что и там конкурентный рынок и рынок непростой. Не могу не согласиться, что с точки зрения изменения законодательства, которое сейчас происходит, оно происходит настолько хаотично и настолько уничтожающе для любого производства, неважно, является ли это ферма, там, пошив трусов, носок или еще чего-то, и только так называемые, я называю это псевдогосударственные корпорации, находятся в некой какой-то лакуне отдельной, и при этом даже на внешнем рынке они не в состоянии, в общем-то, хорошо конкурировать, они конкурируют только за счет демпинга. Напомню, что даже когда мы оцениваем нефть, то наша бочка, есть отдельно бочка нефть марки Brent, есть отдельно бочка Urals, поэтому тут, как говорится, спорт, курение не помеха, у вас в вашем тексте нету противоречия, и то, и другое сложно, и ключевым вопросом всегда... Что первично, что вторично.
Но ключевое здесь не в менеджерах проблема. Ну, вот как-то так это прозвучало.
Все равно кто-то создает эту систему. То есть ключевое, я могу встать на любую позицию, но даже если мы пофантазируем, что мы меняем Васю на Петю, все равно возникает кто-то, принимающий это решение. То есть все равно возникает личность в истории. Вот мы прекрасно, еще раз говорю, может, этого кто-то не осознает. В очень короткой исторической перспективе не будет гаранта стабильности в виде господина Путина. Те кланы, которые он выкормил, они, скорее всего, начнут очень сильно, поскольку каждый из них очень сильно накачал мускулы, имеет практически собственную армию, и более того, собственные органы следствия, наказаний и даже собственный закон, они начнут подгрызаться. Говорить о каком-то реальном трансферте власти, это достаточно тяжело, поэтому... На мой взгляд, мы столкнемся вот с игрой в крысиного короля. И здесь кто должен поменять эту систему? Быстро она измениться не может. Она долгие годы строилась. Что делаем? Вопрос к нам всем.
Это Дмитрий Потапенко. Евгений Георгиевич, будет что-нибудь добавлять, парировать?
Ну, во-первых, я фермер. У меня есть ферма в Ярославской области, и я знаю, что такое создать ферму. Я не хочу говорить, что у нефтяников там легкий заработок, там тоже не так просто. А, значит, марки Brent и Urals отличаются вовсе не тем, о чем говорит Дмитрий, я здесь не могу с ним согласиться, это просто разная нефть. Она разная, имеет содержание серы, там примесей различных, поэтому разная цена. Доставки разные там и так далее, это более сложная система.
Ну, не об этом спор.
Ну, не об этом спор сейчас. Значит, я согласен, что... Экономика наша построена таким образом, она и советская экономика была во многом сырьевой, но вот эта сырьевая зависимость в так называемой рыночной, а это не рыночная, а базарная экономика, олигархическая экономика, она, эта зависимость от сырья, она усилилась. И значит, хорошо, кому на Руси жить хорошо? Кому? Я не согласен с Дмитрием с тем, что государственные корпорации. Какие у нас государственные корпорации? Я две знаю. Ростех и Роснано. Роснано тратит пенсионные деньги, получает их через ВЭП, и ничего хорошего не сделала. Ростех поддерживает оборонную промышленность и те остатки машиностроения, которые есть. Ну, попробуй, поддержите вы. Да не просто им живется. Одна компания, которая была, значит, на основе ЮКОСа создана, но ЮКОС был просто украден. Я это готов доказывать, все, почему и как. Ну, вернули, сделали государство, ну... Это не принципиально совершенно, государственное будет или частное. У нас бизнес олигархический. Понимаете, у нас нет нормальной жизни для любого предпринимателя, что вот встал утром, человек говорит, я хочу стать предпринимателем, пошел зарегистрировался, это не просто, это несложно.
Так я здесь... Работать невыносимо.
Невыносимо.
Макроэкономические условия созданы такие,
делать
что ничего нельзя. Вы дослушайте сначала, да? Я ездил в Германию, посмотрел, как у них устроено. Вот там про монетаризм забудьте. Кредит фермеру дается под 0%. До 40% государство субсидирует. Понимаете как? Фермер живет, семья, вплотную со свинарником, вплотную. И работают, все, включая детей, в 10 лет. У нас инспекция не позволит ребенку на трактор сесть. Они в 10 лет ездят. Вот это вам трудовая Германия. И немцы бережно поддерживают каждого фермера. Если у кого-то проблемы, с ним будут работать. А у нас миллион человек. Раз уволили, раз туда, раз сюда. А так же нельзя с экономикой. А такие вещи, как космос, это штучные. Там люди должны династии работать. Они всю жизнь привязаны к этому. И этих людей надо поддерживать. Им нужно давать героев России. Им нужно путевки в Крым давать и в Сочи, чтобы они ездили, отдыхали, квартиры бесплатные давать. И они будут работать, в том числе за идею. А не смотреть на престарелых всяких артисток и этих самых, с их любовниками, любовницами и так далее.
Все равно к Эрнсту возвращаемся.
Да, к Эрнсту будем возвращаться. Это условие жизни в стране. Хватит этого потока. Реклама чернуха, порнуха. Хватит этой гадости. Покажите человека труда. Покажите предпринимателя нормального. Изобретателя покажите. Вот что должен человек видеть с утра до вечера. А не смотреть эту историю про... Не хочу называть фамилии, лишнее делать это. Вот не это нужно. Понимаете?
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Меня вообще поражает тема, конечно, рассуждение о том, что покажите человека труда, и все будет хорошо. Значит, смотрите, проблемы здесь две, а может быть и больше. Первая проблема. Современной элите абсолютно неинтересно развитие современной России. То есть это недра, это первичная переработка, это распил бюджета. Все. Это первое. Теперь второе. Значит, сколько потребуется времени? Ну, с учетом образования, которое полностью разрушено, ну, приблизительно лет 15-20, как минимум, для того, чтобы выйти на первые позиции в мире. Как-то так.
А за счет чего?
А это будет не важно, на самом деле, за счет чего. Мы даже как-то сейчас не знаем. Смотрите, значит, у нас неплохие заделы, я знаю ребят, очень неплохие ребята, умные, микробиология. Есть такое. Атомная промышленность, есть такое.
А, понимаю, то есть уже наработанные...
остатки, еще что-то есть.
Есть, принимается.
Наработки какие-то есть.
Давай, Дмитрий Потапенко.
Ну, собственно говоря, мы опять-таки возвращаемся...
К началу.
К началу, да. На горе Мочалу начинаем сказочку сначала. Да, все есть. Здесь вопрос к нам всем. Вот мы говорим про какую-то элиту. Во-первых, мне не очень... Ну, я скажу так. Ни для меня, ни для вас нету никакой элиты. Это всегда начинается разговор, что есть некие какие-то мифологические боги, которые вот как-то там должны почему-то поменять, и вот опять идет разрыв между нами и ими. Простите, если есть разрыв, то почему... Вот представим, что мы играем на стороне плохих, именно на стороне плохих. Зачем им, вот вы правильно рассказали, что они заинтересованы там в продукции низкого передела. Зачем им заботиться о стране? Ну, если они какая-то элита. Есть, не напоминаю книгу «Легко ли быть богом?» Вот в данном случае почему-то они должны лишить себя власти. Они этого делать не будут. Вот как только вы убираете вот этот барьер и понимаете, что элита – это наше же продолжение, что, собственно говоря, а почему следующая элита, вот как она там образуется? Потому что для меня очень важно момент этот перехода системы. А каким образом эта система изменится? Кто ее изменит? И самое главное, зачем ему этому... Вот он забрался, царь горы, сел на эту гору, и тут вот вдруг он решил, что-то вот тут у меня тут мои друганы что-то воруют, а давай-ка я позабочусь о народе. И народ ему, его элитка говорит, да, неплохо было бы душ по 300. Поэтому нравится нам это, не нравится. Вот пока вы перестаньте его употреблять слово «элита». Никакая это не элита, это такие же люди, как вы и я. А все растет. То есть вот все эти процессы взаимосвязаны. В первую очередь перестать себя гнобить в той части, что от тебя ничего не зависит. Да от нас все и зависит, собственно говоря. И в первую очередь должна была понимать наша жизнь. Вот яркий пример, извините, приехавший тут недавно очередной проповедник, который ручками махал. Если вы думаете, что и собрал...
заработал.
Он заработал 1 миллиард рублей. Оборот 1 миллиард рублей. Если вы думаете, у меня к нему вопросы... Нет. У меня вопросы к этим 26 200 человек, которые как бесноватые вот, танцевали. Вот у меня к ним вопрос, которые отдали по 50, 150 и 500 тысяч рублей. К ним вопрос.
Молодые,
а не к нему.
Образованные, хорошо зарабатывающие.
Да.
Это Дмитрий Потапенко, сейчас Евгений Тарлов.
Ну, я, наверное, не молодой, и так хорошо, как они, не зарабатываю. Я никакому идиоту не отдам 500 тысяч, чтобы смотреть танцы какие-то, придурка на сцене.
Ну, зачем? Я взять на 500, можно было 25 тысяч.
На 25 не пойду. Но я, в крайнем случае, в интернете посмотрю, что он там прыгает, что говорит. Может, что-то интересное, я не знаю. Понимаете, в чем дело? Я согласен с Дмитрием в том, что можно менять сколько угодно людей, но это бесполезно, если у вновь пришедших нет никакой новой идеи. А идея должна сначала созреть. Вот поэтому мы в Столыпинском клубе, и мы тесно работаем из партии «Роста». Задача наша не в том, чтобы захватить места. Например, ни мне, ни Боре Титову не надо. Мы уже и по возрасту не очень подходим, да, мне. И мы вполне довольны и сыты своей жизнью. И у нас много интересного, мы состоявшие люди. Я вот, в отличие от Дмитрия, который говорит, что он работу не найдет. Вот мне 60 лет, а я не знаю, я настолько за работой занят всякой. У меня и ферма, если я себя прокормлю. У меня творческие проекты. Проекты есть, книжки пишу, адвокатствую что-то немножко, там это как-то все это, и не знаю, как все это успеть, потому что работы море, у меня море работы, я жутко востребовал, у меня каждая минута на часу не успеваю вот поплавать, поездить на велосипеде и так далее. Значит, нужна доктрина, и вот мы создаем новую, другую политику экономическую, и в первую очередь нужно экономическую. Вот вы задайте себе вопрос, в результате смены власти когда-нибудь в России стало лучше? Вот вы вспомните вообще.
С какого периода?
Любой период смены власти начинался с разрухи, с войны, с убийств. И те же декабристы, если бы, не дай бог, они захватили власть, там же были заготовлены страшные списки, вообще они собирались убивать огромное количество людей. Революция 17-го года, она привела вообще к гражданской войне,
Евгений,
и
у меня
был
только
страшный отход.
У меня один и только сейчас, вопрос, да, к вам. А чего, да, вы взяли, что ваша доктрина, да, например, будет принята мной? Или Дмитрием Потапенко. Возможно, эта доктрина нам не будет близка.
А вы сходите, лучше потанцуйте под это. Ну, вот такие, как вы, там и пляшут.
Здрасте,
приехали. А те, которые умные, они читают нас, слушают.
Вот мы почитаем, и мне понравится.
А вот,
что с нами делать?
Значит, слушай, еще раз, послушайте меня.
Да.
Я, в отличие от там, некоторых людей, которые с флажками бегают там, и так далее, я пытаюсь убедить. Не убедил вас. Ребята, это ваши проблемы.
Вы лишние.
Нет, это ваши проблемы. Вы пойдете платить 500 тысяч и скакать под проповедника какого-то танца? Это ваши проблемы. Я успешный человек. Да. Я себя сделал. Был бы советский строй, я и там неплохо бы сделал, и там бы нашел себе нишу и работал. Кем я был, не знаю. Мне нормально, меня устраивают перемены. Хотя я считаю, что то, что сделали Гайдар и Чубайс, это ужасно, потому что бездарно. Понимаете, можно было сделать вот это, переход к рынку, но талантливо сделать. Посмотрите, мы как-то все, мы, значит, смеялись. Да послушай меня. Мы смеялись.
В прошлое все время возвращаемся. Надо нам бы в будущее смотреть.
Будущее смотреть, надо понять, где ошибка создана. В 91-м году смеялись над китайцами горсточку риса. За 30 лет Китай преобразовался, стал передовой индустриальной державой. А мы с этой с идеологией, мы европейцы, где мы сидим? Рядом с Китаем. Китай вон поднялся. Что там, Мао в мавзолее лежит, никто его не вытаскивает. Компартия, вы
я это, только что написал компартия доктрину.
Компартия говорит, вы говорите, китайцы, вот узурпация. Да мы еще и не англичане, и не американцы, мы русские, понимаете? Вот. Поэтому нужно не пропагандонить, а нужно, значит, думать о том, что вы делаете, что нам выгодно, что нам хорошо. Вот там человек какой-то вот умный сказал, я, видишь ли, говорю, нужно человека труда показывать по телевизору. Я что сказал, этого достаточно?
Этого недостаточно, но это необходимо. Если мы будем бездельников и извращенцев показывать по телевизору, то мы такими и станем. Нужно показывать положительные примеры в первую очередь. Конечно, и другое тоже должно быть. Но в первую очередь нужно образ будущего создавать. Нужно показывать людей, которые поднимают экономику. Но этого недостаточно. Нужно в корне изменить макроэкономические условия, которые сейчас не дают работать ни регионам, ни промышленникам, и даже олигархат недоволен. Но они все равно потихоньку в индивидуальном порядке решают свои вопросы. Понимаете? За время кризиса их состояние увеличилось каждого на десятки миллиардов долларов. За время кризиса.
Евгений Георгиевич,
мы все стали беднее. Вот об этом надо подумать.
Да. Ну и давайте еще один телефонный звонок. Единственное, что вот вас вы сетуете на то, что с телеэфиров периодически прогоняют за то, что вы используете там резкие слова. Здесь тоже прям по лезвию прошли, поэтому давайте как-нибудь помягче. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, господа.
Далее.
Вы знаете, господин Тарлов, но вы не правы. Они развернули на 180 работу у Василия Леонтьева, нашего великого ученого, русского, кстати, Нобелевского лауреата. Они же сделали что? Убрали производство, вымыли финансы, и все, разрушено. Это было планомерно сделано. Они бездари. Они очень грамотно это, при помощи предателей сделали. И предательство было всеобщее. Помните, еще Павлов сказал, что вот уже к концу 80-х годов пятая колонна взяла все ключевые посты в Советском Союзе. Есть. Вот о чем надо говорить.
Спасибо. А не о том вы говорите, Евгений Георгиевич.
Я?
Да.
Нет, он, кстати, подтверждает меня, но я просто ухожу от политической оценки, чтобы было поменьше пропагандизма. Пропагандизм, можно такое слово?
Спасибо.
Да. Сейчас... Вот, просто уже в яркой форме, когда я не могу удержаться, чтобы еще более резко не назвать, да?
Да.
Отчасти он прав, в том числе и с помощью иностранных спецслужб, разведок, предательства, но самая большая глупость. Наивность первых лиц, наивность, бескребетность наших руководителей и отсутствие понимания того, что они отвечают за страну, а не кто-то, и не абстрактное гражданское общество, а конкретно они. Каждый член политбюро отвечал за страну. Где он ответил?
Это Евгений Тарло, Дмитрий Потапенко. Будешь что-нибудь добавлять?
Ну, исходя из посыла, что есть какие-то они, тогда, в общем, наша перспектива никакая. Ну, потому что, собственно говоря, нас не существует, они нам сделали, они нам, как говорится, они нам делали, они нам делают, они нам будут делать. Ну, то есть, совершенно логично из этого вывода. Только что делаем-то тогда? Раз мы определили, что они тогда нам сделали, сейчас они нам делают.
Мы пишем доктрину.
Нет, а мы вообще тогда не игроки на этом поле. Тогда что, веревка, мыло и табуретка, что ли? Ну, вот просто я пытаюсь всегда рационализировать посыл там про пятую колонну. Я не супротив, потому что чем хороша доктрина всемирного заговора. Я, правда, всегда по поводу всей доктрины всемирного заговора говорю, вы как-нибудь попробуйте в одноподъездной пятиэтажке установить на 20 квартир, договориться об установке домофона. Причем все знают, что там бомжи спят, испражняются, нужно собрать всего по 300 рублей. Вот практика показывает, что вне зависимости от сколько я вот по домам переезжал или там пытался сорганизовывать сообщества различные, вот сдает на вот такие ремонты от силы там процентов 15-20.
Правильно, и половину расходов берете на себя вы.
А в 90%, вот я на этаже, например, делал ремонт, вот при том, что у нас не дешевый дом, я могу сказать, что взяли у нас 8 квартир, взяли всего 3 квартиры, ну, и я взял на себя, да, потому что я хочу, чтобы у меня было красиво.
Будете что-нибудь добавлять, Евгений Георгиевич?
Да, должны быть люди с гражданской позицией, они должны быть впереди, и они должны быть лучшими. Они должны своим примером показывать. С этим согласен. Заговоры есть, они всемирные, не всемирные, но не бывают. Работа спецслужб против нас существует. А доктрину мы писали, будем писать, и будем рассылать ее, будем просить, чтобы вы прочитали. Заставить мы вас не можем. Ну, почитайте хотя бы первый абзац, потом осилите второй абзац. Может быть, потом Алексей Леонидович Кудрин прочитает и, может быть, осознает, что не во всем он прав. Что вот что-то еще толковое предлагают какие-то другие люди. И что этих людей тысячи, а может быть миллионы. А не только Эльвира Сахибзадовна, которую выучили там в американской аудиторской фирме. И это же аудиторская фирма и пишет программы для нашего Минэка и для Центрального банка. Значит, директор МВФ приезжает и хвалит. У нас, значит, что? У нас лучший в мире председатель Центробанка и лучший в мире министр финансов. Ну, Кудрин, бывший, сейчас он лучший в мире счетовод. Ну, наверное, надо об этом задуматься. Что-то здесь не так.
просто люди, которые нам санкции объявляют и уничтожают нашу экономику, очень хвалят наших ведущих экономистов и людей, которые определяют. Они не просто отдельные чиновники, именно они определяют экономическую политику. Именно им доверяет президент Путин. Вот я надеюсь на то, что президент Путин когда-нибудь, может быть, прочитает хотя бы чуть-чуть из наших докладов. У него есть советники, есть очень толковые люди, которые донесут, что есть такое мнение. Оно отличается, но оно за нашу страну. Оно не для того, чтобы захватить власть, а для того, чтобы улучшить жизнь всех. А Эльвира Сафизановна пусть будет вечно представитель Центробанка, но изменит политику.
Голосование будет посвящено жизненным концепциям, потому что от изначально заявленной темы мы ушли далеко и надолго, поэтому я предлагаю так. Вам ближе жизненная концепция Дмитрия Потапенко? Да, 134, 21, 35. Вам ближе жизненная концепция Евгения Тарло? Тогда вы голосуете 134, 21, 36. За жизненную концепцию Дмитрия Потапенко, предпринимателя, экономиста, это 134, 21, 35. За концепцию Евгения Тарло, президента Столыпинского клуба, президента фонда «Правое государство», тогда 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы и в том, в другом случае, один и тот же, 8, 4, 9, 5. Из вопросов. Добрый день, пишет 118-й. Почему крупные бизнесмены не вкладывают средства в молодых ученых, которых упоминали сегодня? Дмитрий Валерьевич.
А зачем? Первый же вопрос будет всегда, а зачем? Поскольку, если мы говорим именно о крупном, ну, крупным бизнесом, у нас топ-500 компаний, это там государственный или квазигосударственный вопрос, зачем делать, ну, альтернативный доход.
В перспективе высокомаржинальной доходности,
Может быть, но у них она и так высокомаржинальна, у них схема очень простая, это изъятие ресурсов и продажа этих ресурсов, а тут это рисковые инвестиции, которые могут и не окупиться, и самое основное здесь большая проблема. Вкладывая во всяких талантливых ученых, там, в том числе и мелких предпринимателей, и все остальное, появляются то самое проклятое гражданское общество, от которого мы убегаем, потому что появится большое количество людей с альтернативным, а не распределенным доходом. Ведь что делают наши власти? Они осознанно делают из людей наемников. Наемников и заложников. То есть, псевдогосударственная экономика – это когда вы просто сидите на подсосе, вам все распределяют. Если появится множество ученых, которые или там мелких предпринимателей, или средних предпринимателей, которые зарабатывают не от системы распределения, то тогда они начнут назначать себе шерифа. А нафига шерифу, действующему, вот этот геморрой? Они это тоже прекрасно понимают, поэтому и не вкладываются.
Это Дмитрий Потапенко, если вы за него, 134, 21, 35. За Евгения Тарло, 134, 21, 36. Сейчас дадим слово Евгению Георгиевичу. Перед этим Александр интересуется, правильно ли он настроил телеграм-бот. Да, все правильно, Александр, ваше сообщение видим. Теперь Евгений Тарло.
На ту же тему, да?
На ту же тему можете ответить. Почему, значит, не вкладывает крупный бизнес?
Ну, просто, да. Просто невыгодно, и зачем?
Почему?
Зачем? Вот смотрите, люди получают очень большие деньги по налаженным схемам, продавая сырье и металл. Зачем им вкладывать куда-то еще?
Ну, деньжище-то вот, девать некуда.
Да как некуда? Они покупают клубы спортивные, поместья в Англии. Они покупают бриллианты, самолеты. Зачем им вкладывать в человека? И этого человека нужно найти. Потом, когда мы говорим о таких больших деньгах, вы знаете, для одного ученого нужны вообще там смехотворные деньги, просто смешные. А речь идет о том, что люди и крупнейшие компании наши, государственные, а в основном это не государственные, они не вкладывают в Россию. А зачем? Потому что Центральный банк напрямую заплатит проценты, если вы положите туда. Сургутнефтегаз держит свои триллионы на счете в Центральном банке и получает дивиденды. Зачем вкладывать куда-то? Это же работа, это сложно. Это надо любить.
Риск.
Зачем туда?
Это риск.
Он положил, высокая ставка в банке, всем хорошо. Банк спекулирует дальше и выжимает все соки из потребительских кредитов, людей, которые из ипотеки и из малого бизнеса. Поэтому у нас малого бизнеса нет, поэтому падает у нас покупательная способность, потому что наш олигархат, он нашим людям ничего не продает.
Хорошо, вас спросим
тогда. Наши люди продают на Западе нефть, металл и все.
Вы, как человек состоявшийся, успешный, Евгений Георгиевич, скольким молодым ученым помогли?
Здрасте. У меня нет таких денег. Я помогаю людям многим. Скажите спасибо, что я ферму содержу за свои деньги, потому что это дело это убыточное. Я это дело люблю, я этим делом 10 лет занимаюсь, но дело это убыточное.
А знаете, вот так это, вы у Лисина спросите, скольким он молодым ученым. Если бы я владел его металлургическими заводами, либо если бы я владел там хотя бы одной нефтяной скважиной, а то интересно. Вон Набиуллиной спросить, у Грефа.
Дайте Евгению Тарлову уже наконец нефтяную скважину.
Да,
хотя бы одну.
И маленький Сбербанк. Маленький Сбербанк еще дальше.
Видите, у вас как аппетит растет сразу.
А как вы хотели?
Да, вы были правильно.
Интересно, деньги у
одних... Об этом Потапенко и говорит.
А спрашивайте у меня. Вы что вообще, а? Вы спросите, кто у кого деньги. У кого деньги есть, у них спросите. У меня есть деньги, но их мне хватает себе.
Я остановил голосование, результат. 59% наших слушателей проголосовали за жизненную концепцию Дмитрия Потапенко, 41% за концепцию Евгения Тарло. Спасибо за участие в эфире.
Спасибо. Приходите.